кандидат биологических наук, лауреат премии «Просветитель» за книгу «Сумма биотехнологий», но, что немаловажно к этому добавить, член комиссии РАН по лженауке Александр Панчин здесь. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Очень приятно, что вы нашли время, чтобы рассказать нам и просветить нас, что такое ГМО, что такое лженаука.
Но практически это так же важно, как быть или не быть.
И полезные шарики в аптеках, да, когда перестанут быть полезными или, наоборот, станут полезными. К слову, вот с этой истории давайте начнем про гомеопатию, потому что для многих комиссия по лженауке РАН, она, в общем-то, родилась вместе с этой новостью. Новостей от этой комиссии многие просто до этого не замечали. И вот такой мощный был выхлоп, по-моему, это было месяц у нас назад, да? Когда,
да, совершенно верно.
Гомеопаты получили от вас.
При этом, в отличие от гомеопатов, наши слушатели, пользователи, жители нашего северного города не перестали верить в гомеопатические шарики и сказали, что как бы им, в общем-то, все равно, что сказала комиссия по лженауке. Будем, говорит, лечиться, и все.
Зачем на гомеопатов в 2017 году нужно было наезжать, Александр?
Ну, наезжать на них нужно было давно. Задача, конечно, не заключается в том, чтобы прям всех переубедить, потому что, ну, кто хочет, пусть верит, ничего не запрещается. Но людей стоит проинформировать о том, что данные шарики, которые получаются путем так называемой ступенчатой геномизации, это когда берут и разводят сначала некоторое вещество в 100 раз, потом еще в 100 раз, потом еще в 100 раз, и так можно разводить до бесконечности, что там ничего нет, что это просто пустышка, это очень дорогой сахар, примерно по цене 50 тысяч рублей за килограмм. В некоторых случаях. Ну, я такой типичный гомеопатический препарат взял.
В России есть люди, которые купят вот сахар за 50
тысяч. Нет, пожалуйста, если кто-то хочет покупать сахар за 50 тысяч рублей за килограмм, это его личное дело, его личное право. Но мы, как просветители, считаем, что нужно людям хотя бы об этом рассказать, чтобы те люди, которые не хотят платить 50 тысяч рублей за килограмм, могли этого не делать.
А почему это произошло вот сейчас? Быть может, расскажете, как вообще работает комиссия?
Хорошо,
в
да.
В двух-трех штрихах, чтобы мы понимали предысторию. Это же ведь не случилось вот вдруг.
Да, ну, вообще, комиссия существует давно, ее основал нобелевский лауреат академик Гинзбург. Сейчас ее председателем является академик Евгений Александров. И вот совсем недавно у комиссии появился новый такой формат документов, они называются меморандум. Это краткая взвешенная позиция, составленная большим количеством экспертов, в данном случае больше 30 экспертов, из которых больше половины с медицинским образованием, там еще были физики, химики, которые гомеопатию с других сторон рассматривали. В общем, делается некоторая научно-популярная взвешенная позиция, обоснованная ссылками на источники для широкой общественности, с некоторым выводом об общественно значимой какой-то уже науки.
То есть это предварительная работа занимала месяцы,
может, ну, годы. Где-то в случае с гомеопатией где-то полгода. Это второй меморандум. Первый был про коммерческое гадание по отпечаткам пальцев. Людям пытаются сказать, вот у вас такие-то отпечатки пальцев, поэтому вам будет хорошо заниматься атлетикой тяжелой, а вам будет хорошо пойти в программисты, ну или что-то в этом роде.
А если человек, которому погадали, еще и гомеопатию признает, так вообще дважды выстрелили в одного и того же клиента. А как вам реакция гомеопатических производителей и вообще общества? Вы можете сказать, что вы достигли успеха?
Ну, во-первых, надо сказать некоторую благодарность СМИ, потому что получилось то, чего мы не ожидали. Информация разошлась прямо по всему, по всей стране, и в целом большая часть СМИ подали позицию достаточно здраво. Были всякие странные казусы. Вот, что касается производителей гомеопатии, то было очень забавно в некоторых случаях. Вот есть одна компания, которая занимается тем, что они берут печень утки. Эту печень утки они разводят бесконечное количество раз.
То есть одной утки. Барбарисской
той самой. Да, барбарисской утки. Вот этой вот одной утки хватило бы, чтобы сделать гомеопатию на все человечество, на миллиард лет вперед. Вот, и они, значит, сказали, что как же у нас вот наш препарат, он очень-очень изученный, и он даже есть в медицинской базе данных, которая называется Кохрейн.
Ведь вот, правда есть. Вот,
и правда есть.
И более того, был год, вот, когда только его-то и прописывали.
Вот, но если вы зайдете в медицинскую базу данных Кохрейн, то там есть, собственно, ровно одна статья, последняя про этот препарат, где написано, что его эффективность не доказана. То есть они умудряются ссылаться на источник, в котором написано, что препарат не имеет доказанной эффективности. Как на аргумент в пользу эффективности своего препарата.
Судя по вам, вы испытываете радость, когда они заходят в тупик.
Конечно. Ну, как бы приятно, но мы ради этого, собственно, все и делаем, чтобы было стало ясно, что эти люди к науке не имеют никакого отношения, что они просто впаривают людям пустышки.
Да к гомеопатам можно выдохнуть, вы больше их пинать не будете. Кому следующему приготовиться, какие новости мы ждем от этой комиссии?
Пока что тема следующего меморандума, она не выбрана, есть большой диапазон самых разных тем, которые мы считаем социально значимыми.
Как кто, например?
Ну, например, вот лично меня беспокоит такая тема, как отрицание существования связи между вирусом иммунодефицита человека и синдромом приобретенного иммунодефицита. Это достаточно такое, ну, относительно популярное движение из такой ВИЧ-диссидентов. Вот, они отрицают огромный массив научных данных, в том числе экспериментальные работы, где, например, вот мой самый любимый, как бы, пример, что можно сделать, чтобы показать, что ВИЧ вызывает СПИД. Можно взять мышей, этим мышам привить иммунную систему человека, то есть их собственную иммунную систему убирают, им приносят клетки человека, которые создают им человеческий иммунитет, так. И после этого их заражает ВИЧ, и у них возникает СПИД. Вот, просто экспериментальная простая проверка, которая делалась на животных.
Защитники животных.
Ваши друзья. Защитники животных. Это делается не на очень большом количестве мышей.
Слабое оправдание.
Ну, то есть, мало мышей пострадало.
Ждем от комиссии по РАН удар по ВИЧ-диссидентам.
Но не факт, что это будет следующая тема. Есть еще другие темы. Сложная тема, которую нужно и важно поднимать, это тема про прививки. Пускают очень много мифов про прививки, то, что они вызывают там аутизм, еще что-то. Вот недавно, я забыл, как девушку зовут, сказали, что которая на Евровидении попала, что вроде было сказано, что у нее инвалидность из-за прививки, на самом деле у нее из-за генетического расстройства. Это проблема, которая у нее есть. Вот про пример. Вот куча таких мифов, и надо с ними разобраться. При этом, на самом деле, нужно... В случае с гомеопатией там понятно, что это все уже наука. В случае с прививками, те, которые врачи выписывают, они с ними, как правило, все в порядке. Нужно про каждую прививку отдельно писать, потому что у них есть разные условия, когда они должны быть использованы. Там очень много всяких нюансов есть. Но в целом вот тоже нужно сделать что-то по поводу отрицания прививок их важности.
Вы сказали, что предыдущий меморандум готовили полгода, соответственно, максимум результативность комиссии 2 меморандума в год.
Ну, это не единственное, что делает комиссия. Вообще, меморандум — это просто одна из ее форм того, что она делает.
Вы нам новость подарите. Мы пытаемся понять, когда и что мы будем весело, бодро обсуждать, и в какую аптеку мы в следующий раз с камерой побежим.
Ну, прививки — дело серьезное.
Мы с удовольствием вам заранее скажем, когда мы сами определимся. Пока что просто не определились, на самом деле.
Хорошо. С этой историей более-менее разобрались. С комиссией ясно. Следим за новостями. Но мы уже сказали в самом начале, что вы кандидат биологических наук, лауреат премии «Просветитель» за книгу «Сумма биотехнологий». Расскажите нам, пожалуйста, об этом труде. Как мы понимаем, это научно-популярная история, где простым человеческим языком людям рассказывают, что ГМО можно.
Ну, она немножко шире, чем про ГМО, она про биотехнологии. ГМО — это одна из форм биотехнологии, когда мы изменяем то, как устроена жизнь, для того, чтобы получить какую-то от этого пользу. На самом деле, большая часть генной инженерии, что такое ГМО, это генетически модифицированный организм, организм, у которого как-то изменились гены. На самом деле, гены меняются у всех живых организмов постоянно. У меня есть примерно там, как минимум 50 новых мутаций, которых никогда не было у моих родителей. В этом смысле, по сравнению с своими родителями, я сам являюсь ГМО.
А как вы это вычислили? Расскажите.
Это просто...
Мы можем себя прочекать, сколько у меня десятков мутаций?
Это просто средняя по популяции. Как это устанавливается? Сегодня есть такая технология чтения генома. Позволяет полностью установить последовательность ДНК того или иного организма, в том числе человека. Вот у человека геном, то есть совокупность его молекул ДНК, то, что у нас на хромосомы, у нас 23 пары хромосом, вот в них суммарно содержится 3 миллиарда нуклеотидов. Ну, это такие химические кирпичики, из которых все это состоит. Можно представить ДНК, представить как такую цепочку из звеньев. Вот 3 миллиарда этих звеньев, 4 разных типов они бывают, их условно можно назвать буквами А, Т, Г и С. Mm-hmm. Вот. И вот этих вот у нас 3 миллиарда, и можно посмотреть, какие 3 миллиарда, грубо говоря, у вас, какие 3 миллиарда у меня, посмотреть, какие 3 миллиарда у моих родителей. Вот. Когда...
И потратить на это всю жизнь, чтобы посмотреть на 3 миллиарда.
А вот у меня
глазами смотреть не надо, для этого есть специальные компьютерные алгоритмы.
А вот от чего меняются у нас? Что происходит? Почему происходят мутации и на что это влияет? И происходили ли они до этого?
Можно ли их избежать? Я хочу быть таким же, как мои родители.
Полностью избежать мутаций практически невозможно. Ну, там, самое близкое к получению генетически идентичных людей — это клонирование или однояйцовые близнецы. Ну, однояйцовые близнецы, которые генетически идентичны, это, по сути, ходящие среди нас клоны. А клон — это просто генетически идентичный организм. Хотя, на самом деле, даже в случае с однояйцовыми близнецами некоторые отличия у них могут быть, но не столько связаны, на самом деле, с генами, сколько с некоторыми отличиями в их внутриутробном развитии, которые бывают. Но неважно. А вот если мы говорим про мутации, то они, по большому счету, неизбежны, потому что когда клетка, перед тем, как клетка поделится, она удваивает свой генетический материал, и вот это копирование генетического материала, оно несовершенно. Там есть специальная молекула, которая копирует, и она иногда встраивает не ту букву вот в этом геноме.
Все мутанты, давайте договоримся.
Мы все мутанты, да. Но в этом нет ничего такого предосудительного. То есть это не повод расстраиваться, если бы не было... Если бы не было
мутаций. Моя мутация не позволяет мне летать. Моя мутация не позволяет мне перемещаться по горизонтальным каким-то... По горизонтальным позволяет, по вертикальным поверхностям.
А ты хотел, чтобы позволял.
Сравните себя и, допустим, там, мышку-полевку. Вы от нее отличались. Если бы не было мутаций, то вы бы не было бы и этих отличий тоже. Поэтому...
А что можно сказать? Мышки-полевки? Смотри,
ну, я взял мышку-полевку просто от балды. Вот. А речь просто о том, что если бы не было мутаций, не было бы генетического разнообразия, не было бы эволюции, не было бы современного разнообразия видов. Которые...
Вы прочитали в Петербурге кучу лекций. Вы когда говорили аудитории, представь, что ты мутант, а мышка-полевка — твой прародитель. Как вообще народ реагирует на эти темы? Как этот строится диалог? Потому что, ну, действительно, ранее на эти темы там иногда кто-то по телевизору выступал, да, раз там в пару лет. Теперь же это нормально. Ты можешь пойти и пообщаться с человеком, который про это знает. Что вы можете рассказать про петербургскую аудиторию? Насколько она вас удивила?
Надо сказать, что когда речь идет про научно-популярные лекции вот в том формате, в котором я их читаю, то все-таки, наверное, вот большая часть аудитории — это люди, которые увлекаются научпопом, они не в первый раз пришли. Это такие были, ну, бывают разные мероприятия, вот конкретно те, которые были в этот раз в Питере. Тут есть несколько таких, не знаю, стабильных тусовок, ну, не тусовок, а, скажем, организаторов. Вот есть так называемая щепотка соли, Курилка Гутенберга, Зануда, вот такие, да, вот ребята. Кстати, можете, вот для петербуржцев, я думаю, может быть интересно узнать про эти сообщества, если они хотят знать больше про науку, ходить на их мероприятия. То есть там есть какая-то устоявшаяся аудитория, ну, она немножко меняется. Вот, и люди, в принципе, уже достаточно хорошо много чего знают, задают хорошие вопросы. То есть, но при этом очень небольшой процент этих людей будут, скажем так, профильные по той области, про которую я рассказываю.
Слушайте, а вот увеличивается аудитория? В смысле, многие стали интересоваться научпопом? Тем более такое громкое название лекции. Продолжим ли мы играть в Бога или пора его переиграть? Кстати, а как конфессии относятся к вашим, так сказать, космическим задачам?
Они к научпопу тянутся?
Там было несколько вопросов. Во-первых, действительно, движение научно-популярное, оно очень сильно разрастается, и появляется все больше и больше самых разных проектов. Есть даже всякие там научные бои, когда молодые ученые соревнуются в том, кто лучше и интереснее расскажет и произведет больше впечатления на аудиторию. Так, типа, конечно, были гладиаторские бои, теперь, значит, вот, ученые стравливают друг с другом. Ну, все это очень миролюбиво, но весело. Вот, и действительно все это развивается. Что касается конфессий, они бывают разные, у них разные взгляды, но вот было забавно, что, например, в иудаизме некоторые формы ГМО вообще очень, очень к ним положительно относятся, потому что, ну, например, мы можем в норме, если мы хотим получить сыр, нам нужны сучужные ферменты, которые получают из определенного отдела пищеварительной системы жвачных животных.
Если мы хотим сыр с сычужным ферментом.
Вот. Если мы хотим с сычужным ферментом, это будет не кошерно. Но если вы сделаете, если вы возьмете этот ген, который кодирует этот фермент, перенесете его в микроорганизм, то вы можете сделать так, чтобы микроорганизм произвел этот фермент, и после этого вы можете этот фермент использовать для того, чтобы получить кошерный сыр.
Обмани Бога.
Вмешательство в промысел Божий активное.
Обмануть Бога, да. Вот, по-моему, это прекрасно.
Как устраивать горные заведения на плавучих платформах, да? Там тоже же нельзя.
Ну да.
Вот, если говорить там про православную церковь, то я встречал, я никогда не видел какой-то официальной позиции церкви, я встречал выступления каких-то отдельных священников, вот кто выступал против, я сейчас имен не назову, за, ну, например, была статья такого священника, вот Александр Пикалев, Вот, он прикольный. Ну, я сам атеист, но вот этот прикольный дядька.
Прикольный священник, говорит наш гость. Я напомню, в прямом эфире интернет-канала Фонтанка Офис на наши ваши вопросы отвечает Александр Панчин, кандидат биологических наук. Мы сегодня про ГМО и про разные лженаучные дела говорим, потому что Александр представляет в том числе и комиссию при РАН по лженауке. Самый простой вопрос, который возникает у нашей аудитории. Как сегодня, как часто сегодня без ГМО можно что-то купить? Просто это маркетинговый ход, это игра на страхах, но мы же видим, не знаю, там на упаковках с едой большими буквами написано «без ГМО».
Не содержит ГМО.
Это что значит, вы нам скажете?
Так, сейчас, во-первых, вы найдете не только на упаковках там еды, вы найдете на воде, вода без ГМО, вы найдете соль без ГМО, хотя это абсолютно абсурд, потому что ни в воде, ни в соли генов нет.
То есть вода без ГМО смешнее, чем колбаса без ГМО?
Да, потому что колбаса теоретически может быть с ГМО, а вода нет. И я даже видел концерт Стаса Михайлова без ГМО. Реклама была.
Ну, это они, конечно, вот, погорячились.
Это просто...
Я бы поспорил, посмотрев внимательно.
Нет, судя по тому, что вы сказали о мутациях,
я сказал, что лучше бы с ГМО, чем со Стасом Михайловым. Но я так, это шутка. Вот. И, в общем, мысль была такая, что... Вот это действительно очень мощный такой маркетинговый ход. Вы сначала создаете некоторую страшилку, а потом говорите, покупайте наше, а не чужое, потому что у нас есть специальный ярлычок, что у нас без ГМО. Что это значит? На самом деле мало что значит, потому что, ну, во-первых, ГМО на рынке достаточно мало с точки зрения минимум разнообразия. Вот что может быть теоретически генно-модифицированное на рынке? Ну, может быть, картошка, может быть, кукуруза, может быть, соя в составе какой-нибудь той же домдокторской колбасы, может быть, сахарная свекла. Вот более-менее все. То есть, допустим, если вы покупаете мясо, то оно гарантированно не ГМО. Если вы покупаете фрукты или овощи, то они почти наверняка не ГМО.
Да?
Яблок, помидоров генно-модифицированных на рынке не существует.
Ну, то есть прибора, с которым ты можешь прийти в магазин и померить объем ГМО в продукте, быть не может.
Значит, вы можете... Как устроен прибор, который ищет ГМО? Он устроен... ГМО они ничем принципиально от не ГМО не отличаются. Так. Ни по каким своим свойствам.
Первая константа.
Значит, что вы можете сделать? Если производитель зарегистрировал свой некоторый сорт, в этом сорте есть генетические маркеры, на которые можно сделать тест. Если вы знаете, что искать, то вы можете проверить, не соответствует ли данная там картошка одному из известных сортов генно-модифицированной картошки, зарегистрированных. Вот это можно сделать. И тогда вот, пожалуйста.
Слушайте, ну главный-то вопрос, так ли страшно ГМО, как его малюют?
Ну, оно вообще, вот вопрос, самое смешное во всей этой истории, что вот если ГМО — это технология, она ничего не говорит о том, какими качествами обладает конечный продукт. Вы можете получить розовый ананас, черный помидор, богатый антоцианами. Вы можете получить... Антоцианы — это вещества, такие антиоксиданты, да-да, которые... снижают риск развития раковых заболеваний у грызунов. Вот. И вы можете получить растения, устойчивые к вредителям. Это будут все совершенно разные вещи. Но самое главное, что это вопрос технологии. Если все эти вот генетические изменения, они тоже и в природе происходят. И многие свойства, которые существуют у генно-модифицированных организмов, они также существуют и у других организмов.
За счет эволюции?
За счет эволюции, ну, да. За счет этих мутаций, про которые мы говорили. Угу. И, грубо говоря, если одна и та же мутация произошла у селекционера где-то там на нагородке, и она произошла, сделана искусственно в лаборатории, то свойства организма будут одни и те же, но в одном случае мы скажем, что это ГМО, в другом случае мы скажем, что это натуральный, естественный биоорганический продукт. Вот. То есть вопрос спора о ГМО, он вообще игнорирует такую базовую биологическую вещь, что гены есть у всех живых организмов, у всех они меняются, и каждое изменение, оно вносит тот вклад, как бы, который связан с тем, что меняется при этом, а не каким методом это изменение возникло.
Александр, а дайте нам срок на то, как долго будет этот маркетинговый ход работать. У любой маркетинговой истории есть срок действия. Или эта история без срока действия хранить вечно и пугать до бесконечности?
Это сложно сказать. То есть я не вижу каких-то предпосылок к тому, чтобы истерия вокруг этого куда-то делась.
Насколько нужно уже увеличить штат вашей комиссии, чтобы добиться победы?
Что вот уже там, даже комиссия здесь как бы не нужна, потому что Всемирная организация здравоохранения сказала, нет разницы между ГМО и не ГМО. Национальная академия наук США сказала, Китайская академия наук сказала, Британское королевское общество сказала. Вот любая серьезная научная организация, любой серьезный научный журнал, Nature, Science, все что угодно, возьмите научный консенсус. 87% ученых организации AAAS, это та, которая издает научный журнал Science, это всех ученых, включая гуманитариев, сказали, что ГМО не опасны. Если возьмете биологов, то среди них там уже 2%, может быть, максимум найдется тех, кто скептически как-то относится, и то они, скорее всего, скажут, что не столько как бы они считают ГМО какими-то опасными, сколько они подозревают, что нужно проводить больше исследований, что-то в этом роде. Вот. И дальше, но самое главное, находится какой-нибудь один престарелый какой-нибудь дядечка, который вообще про современную биологию ничего не знает, там где-нибудь занимался какой-нибудь селекцией 40 лет назад, его находят, а дальше выбивают из него какую-нибудь цитату и раскручивают ее на весь интернет. О том, что вот ученые говорят о вреде ГМО.
Так а сразу... кому это выгодно?
Кому выгодно?
Страхи эти. Страшно. То есть как они появились, ну, вот и я, что
я,
их может...
Я, значит, вообще, в принципе, сторонник идеи Пелевина, что миром правит не тайная ложь, а явная лажа. И в этом смысле, вот действительно, ну, если люди по опросам, только 29% населения понимают, что гены есть не только у генно-модифицированных организмов, но и у обычных. Вот это реалии. И вот на фоне этого возникает просто факт, что если вы пойдете в магазин, и вы найдете там какую-нибудь био-сметанку без ГМО, то эта сметанка может стоить в некоторых случаях там, в 5 раз дороже, чем аналог.
Ну да.
Вот, при том, что ее стоимость ее производства примерно та же самая.
Тут надо заметить, что, извините, я перебью, Саш, у нас не так много времени, я просто не могу не выразить свое восхищение, что ученый ссылается на Пелевина, объясняя прописные истины, и это очень круто. Учитывая все вышесказанное, люди все равно продолжают верить в эту историю. Вы можете назвать 5 самых известных фобий, связанных с ГМО и заблуждений?
А, вы хотите именно про ГМО? Я не знаю, насколько они известны и популярны, я могу сказать, насколько они смешные. Ну, например, идея такая, что если вы съедите ГМО, то вы будете генно-модифицированы.
Да-да-да, я слышала, вот картошку съешь, а да, потом у тебя потом на попе уши вырастут.
Абсурд, вот, констатируем мы.
Да, я это сравниваю с тем, что, ну хорошо, если вы съедите вареное яйцо, то вы сваритесь. Вот, мы постоянно едим самую разную еду, и в этой еде есть гены, и эти гены в огромном количестве поступают в наш пищеварительный тракт, и дальше ничего с ними принципиального не происходит, мы не покрываемся ботвой от того, что мы едим обычную картошку.
То есть это заблуждение номер один. Второе.
Да, и с ним связано второе. То есть как бы считают, что, ну, хорошо, там в этих ГМО остались те инструменты, с помощью которых делалась генная инженерия, и поэтому они могут нас генно модифицировать. Но на самом деле ничего там от этих инструментов не остается. Но если мы, например, возьмем классический метод создания генно-модифицированных растений, там есть такая специальная природная бактерия, которая имеет механизм, позволяющий ей принести маленький кусочек ДНК в растительную клетку и таким образом ее генно-модифицировать. И бактерии вообще этим занимаются постоянно в природе, агробактерии так называемые. И вот у этой бактерии, у них большая такая, не знаю, как это назвать, чтобы это было понятно, кольцевая молекула ДНК, которая содержит все гены, чтобы делать этот механизм переноса, но переносится не этот аппарат, а маленькая вставка. И, собственно, дальше эта растительная клетка, она, во-первых, не умеет никого генно модифицировать, не может. И более того, бактерия, которая в природе существует, она людей не умеет генно модифицировать, она только растения умеет.
То есть, констатируем, это второе заблуждение.
Это второе, да.
Номер три.
Рассказывают про всякие исследования о вреде ГМО. Ученые там доказали, там, ГМО вызывает рак. Вот если мы возьмем такую тему, как рак, то про рак была ровно одна статья за всю историю изучения ГМО. Это была статья французского исследователя Сиролини, она была отозвана из научного журнала с позором, потому что в ней обнаружилось огромное количество методологических ошибок, начиная от того, что линия крыс, которую он использовал, она к 1,5 годам жизни, примерно половина этих крыс заболевает раком, и они показывают фотографии, вот смотрите, эта крыса ела ГМО, у нее рак, смотрите, какая страшная, но в их работе есть упоминания крыс, которые не ели ГМО и тоже болели раком, но их фотографии таким же образом не показывают. Там показывают хорошенькие фотографии, отобрали тех, которые не заболели. Вот настолько вот явные, ну, не знаю, манипуляции с общественным сознанием в работе. Это был огромный скандал. Статью отозвали. По-прежнему на нее ссылаются, потому что это больше не на что сосваться.
Ложечки вот нашлись, а осадочек остался.
Да, больше хорошо. Не на что сосваться.
Четвертое основное заблуждение про генно-модифицированных
вот организмов. Ну, очень часто упоминают историю про то, что вот индийские фермеры совершают самоубийство, потому что ГМО оказались не столь эффективны, как им обещали. Вот есть такая, такой миф. Он,
как интересно.
Его распространяют.
Первый раз слышу. Нет.
Ну вот видите, только что я посвятил анти-ГМО публику. Но на самом деле были расследования этого вопроса. То есть кто-то эту тему поднял, пошли изучать. Начали изучать и выяснили, что, во-первых, доходы фермеров, которые перешли на эти самые ГМО, они у них в среднем выросли. Это не значит, конечно, что не было каких-то отдельных фермеров, которым меньше повезло, потому что есть масса обстоятельств, но в среднем выросли, и уровень суицидов, скорее, либо не изменился, может быть, чуть-чуть упал, но в пределах случайного разброса данных. То есть абсолютно высосана из пальца страшилка.
А скажите, пожалуйста, а нету среди заблуждений обратной ситуации ГМО очень полезно, ГМО хорошо? Что у нас будет пунктом номер 5?
А в смысле, вы хотите что-то хорошее?
Я пытаюсь просто понять, неужели все вот эти заблуждения про ГМО, они, скажем так...
Негативны.
С одной стороны, да? От одной части аудитории.
С другой стороны, давайте я приведу пример. Ну, значит, немножко иногда преувеличивают то, насколько генной инженерии может всех прокормить, потому что, в принципе, действительно можно увеличить урожайность, действительно можно снизить издержки на производство в некоторых случаях. И есть ГМО, которые, если бы не ГМО, вообще бы не росло, например, там на Гавайях папайя почти полностью была уничтожена вирусом, и только с помощью генной инженерии смогли папайю воскресить там. Но если мы хотим решить такие проблемы, как голод, которые актуальны по всему, ну, во многих странах развивающихся плохо с едой, то одними ГМО мы и не отделаемся, потому что слишком большие проблемы, и нужно развивать много чего еще. Новые способы ведения сельского хозяйства, новые удобрения, новая техника.
То есть заблуждаются не только те, кто кричат, что ГМО — это действительно проблема, но и те, кто
скажем так, значит, вот тезис о том, что ГМО прям всех-всех накормят сами по себе, он является сильным преувеличением. То есть технология полезна, хорошая, но она не является панацеей от всех бед общества.
Нам нужен вывод после этого констатирования 5 пунктов, да, самых популярных заблуждений.
ГМО?
Это будет константа, это не будет меняться с течением времени. Люди, конечно же, начитаются, разовьются, поумнеют, и все эти 5 констант исчезнут. Ваш прогноз на будущее, Саша?
Ну, мне очень сложно прогнозировать, потому что как происходит общество, это часто диктуется не рациональными какими-то вещами, а иррациональными. Вот. Независимо от того, как люди будут к этому относиться, тем не менее, все это будет развиваться. Мы сейчас видим, что одно из самых активно развивающих генную инженерию стран становится Китай. И они не только, когда речь идет про ГМО, но и про всякие другие биотехнологии. То есть я подозреваю, что они скоро там и людей клонировать начнут, и все остальное. Вот. И технологии появятся, и дальше все остальные станут перед выбором либо отставать от этих стран вроде Китая, либо заняться тем же самым.
Ну,
вот, собственно, это, я думаю, неизбежно. В каком-то смысле научно-технический прогресс не остановить.
Мы вас сейчас будем уже отпускать. Да? Мы знаем, что у вас поезд, который тоже сложно остановить, если он начнет свое движение.
Последний вопрос. Как вы видите будущее, глобальное будущее? Вот некоторые футурологи нам говорили, что будущее сейчас — это некий апокалипсис. Как вы это видите?
Ну, я не являюсь сторонником идеи, что будет апокалипсис. Ну, разве что в какой-то отдельной стране он, конечно, может случиться, если там,
надеюсь, будут, это не наша страна.
Если там будут активно развиваться всякие заблуждения и мифы. Но с точки зрения развития мира, во-первых, есть стабильный тренд на увеличение продолжительности жизни. В некоторых странах продолжительность жизни средняя уже перевалила за 80 лет. Я думаю, что этот тренд будет дальше развиваться. Будут появляться новые подходы к продлению жизни, люди будут жить дольше в среднем. И вот я думаю, что в целом будущее будет лучше, чем настоящее.
Я думаю, что потрясения нас, если и ждут, то только около книжных магазинов, когда выйдет новый труд нашего гостя Александра Панченко. Кстати, когда книжка новая будет у вас?
Ну, я планировал, надеюсь, что где-нибудь осенью или зимой она будет про то, почему люди верят в паранормальное. Это связано с другим проектом, который мы ведем. Он называется «Премия имени Гарри Гудини». Мы предлагаем 1 000 000 рублей любому, кто докажет в аккуратно поставленном научном эксперименте, что обладает паранормальными способностями.
Опа!
Куда заявки писать?
Пока у нас уже было 10 заявителей, мы их тестировали, ни у кого ничего не нашлось.
Но вот
люди искренне верят.
Они вам потом не должны, если они понимают,
что их... Нет, нам никто ничего не должен.
Ну тогда
хорошая история,
есть, так сказать, вот повод попробовать.
Я думаю, что давайте мы договоримся по осени. Вы же приедете с этой книгой сюда, и мы продолжим говорить. И это будет разговор уже про паранормальное. А это мы в Петербурге очень любим.
Спасибо. Спасибо.
Спасибо большое. Мы говорим нашему собеседнику, кандидат биологических наук, лауреат премии «Просветитель» за книгу «Сумма биотехнологий» Александр Панчин. И что важно, член комиссии РАН по лженауке. Было интересно. Удачи вам.
Спасибо.